Три африканских деревушки, расположенных на расстоянии 10 километров друг от друга, перестали существовать всего за одну ночь. Эту историю Нью-Йорк Дейли поведал профессор Боннитон, и эта история так и осталась неопубликованной. Слишком много дикого и абсурдного было написано в ней. К сыщику она попала в виде оригинального источника, диктофонной записи и той статьи, что написал журналист, и что так и осталось лежать в его полке. Профессор Боннитон, видный ученый с мировым именем, изучал древнее капище, построенное еще в те времена, когда Африка была колыбелью человечества, и страшное невежество сочеталось с невиданным доселе техническим прогрессом атлантов. Найти это капище, несколько памятных камней, напоминающих по форме перевернутую лестницу, профессору помогли те самые три деревни. Их старейшины утверждали, что живут на землях предков и никогда не покидали их, что заставило Боннитона произвести необходимые замеры, исходящие из его опыта. Он не был сильно удивлен, обнаружив, что деревни образуют триумвират, идеально ложащийся в треугольник с равно удаленными друг от друга сторонами. Такая постройка была не случайна, и после недолгих поисков профессор и обнаружил капище, место, куда сходились все дороги из всех трех деревень. Капище поглотило профессора с головой. Он поражался его форме и вглядывался в таинственные символы, нетронутые временем. Он тщательно пытался отнести увиденное к одной из религий, но неудачи лишь подогревали его интерес и жуткий суеверный страх. От одного только вида начертанного на камне существа, дракона с человеческим телом, крыльями за спиной и отвратительными щупальцами вместо рта, душа уходила в пятки. Местные проводники и рабочие обычно падали перед изображением ниц и либо бились в конвульсиях, пока их не оттаскивали прочь, либо сами отползали, рыдая. А потому большую часть времени этот камень был накрыт брезентом, но даже это не помогало. Рабочие перестали спать, страшась того, что могло прийти к ним через сон. Часть из них вскоре собрали вещи и ушли. Часть попросту исчезла. Профессор Боннитон тоже несколько раз видел сны, весьма похожие на сны туземцев. В интервью он упоминал о грезящихся ему титанических городах и циклопических башнях, но поскольку считал, что сны навеяны рассказами туземцев, то и не приводил их подробного описания. Время шло, и после месяца раскопок профессор остался один. Тогда-то он и обратился к Мичиганский университет и рассказал о своей находке, что не входило в его изначальные планы. И ему, как поначалу считал Боннитон, несказанно повезло. От лица университета ему на помощь приехал молодой человек, представившийся Эдгардом Полом, и вместе с ним приехала еще и группа энтузиастов. Молодой человек очаровал Боннитона, а его спутники хоть и не вызывали особого доверия, но работали исправно и с энтузиазмом. И никто из них не боялся изображения на камне, что позволило профессору снять с него брезент. Эдгард Пол оказался не только незаменимым помощником, но и истинным кладезем знаний. В начертанном на камнях капище он находил сходство с самыми безумными источниками и с самым невероятным из всех – некрономиконом, копию которого Эдгард всегда держал под рукой. Профессор Боннитон сперва смеялся над такими предположениями, но вскоре перестал. И с каждым успехом Эдгарда становился все мрачнее. В тот день, когда исчезли сразу три деревни, казалось, сошлось все. И звезды на небе, и дни с числами, и погода разыгралась не на шутку. Укрываясь от грядущего ненастья, профессор собрал большую часть оборудования и еще в обед уехал в город. Эдгард же обещал приехать, как только закончит свои дела. И тогда, прощаясь у машины, профессор Боннитон в последний раз видел молодого человека. В гостинице Эдгард так и не появился. А ночью разыгралась гроза, подобной которой Боннитон никогда не видел. Словно сорвавшийся с цепи ветер бил окна, вырывал с корнем деревья, а град обрушивал крыши. И в этом буйстве природы чудились крики корчащихся от боли людей. Профессор, человек отнюдь не суеверный, забился в угол комнаты, закрыл уши руками и просидел так до самого утра. С рассветом погода успокоилась. А еще через 4 часа стало известно, что три африканские деревни вокруг капища перестали существовать. Больше не было домов. Их раскидало по округе так, как будто капризный ребенок расшвырял игрушки по всей своей комнате. Но самое страшное было это. Самым страшным была кровь. Реки крови, заполнившие землю в деревнях. И особенности пещеры, где туземцы пережидали бурю. Их словно брали и выдавливали до последней капли, но тщательные поиски не обнаружили ни одного тела. Не обнаружились и Эдгард и его работники, хотя капище тоже было залито кровью. И полностью, почти до основания, разрушено. Местная полиция утверждала, что разрушение капища – дело рук Бури, но Боннетон им не верил. Он отлично видел следы работы Долота и то, о чем он просил не писать журналиста – следы когтей, избороздивших землю и камни. Чудовищно, невероятно гигантских когтей, какие не могли принадлежать ни одному из известных науки зверей. На этом интервью заканчивалось, но сыщик докопался до продолжения. Месяц спустя в Лондоне был задержан один из подельников Эдгарда. Он пытался перевезти через границу осколок камня с барельефом чудовища. Задержали его по подозрению в контрабанде, но молодой человек, метис по происхождению, не стал ждать, пока над ним проведут суд. Он, сидя в камере допроса, перегрыз зубами вены на руке и умер, истеча кровью. Вызванный в Лондон профессор Боннетон опознал и молодого человека, и барельеф, некогда бывший частью капища. А вечером в гостинице профессор набрал ванну и, лежа в ней, нанес себе в живот несколько десятков ударов кухонным ножом, работая быстро, скорее даже остервенело. Долгих 5 лет сыщик и его команда собирали по всему миру крупицы знаний и сведений, постепенно складывающихся в единую картину, как умело собранный пазл. Они находили десятки деревень и городов, которые в один момент пустели, и вода в канализации до лужах под ногами превращалась в кровь. Они находили разграбленные и разгромленные святилища, капища, алтари, жертвенники. Все это превращалось в систему, достигая ушей и глаз даже тех, кто не желал слышать или видеть. И началось это все в Африке, в дикой и невежественной стране. Но постепенно даже цивилизованная Европа, непоколебимая Россия и дерзкая Америка оказались вовлечены в игру, имя которой – страх.